обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это третий выпуск третьего сезона моего подкаста о культурном взаимодействии России и Америки. Обратный адрес – довоенный проект, но сегодня его невозможно делать так, как он был задуман. Война отменила и разрушила наши мирные планы. Злоба дня диктует нам другие слова и другие темы. Нецензурное теперь в России слово «война» прежде означало Великую Отечественную. Когда говорили на войне, довоенной, послевоенной, уточнений не требовалось. После 24 февраля таким именем нарицательным стала война с Украиной. Мы навсегда запомним и противотанковые ежи на Дерибасовской, и обугленные многоэтажки Харькова, и украинских детей, прячущихся от русских бомб в подземелье. Эта пропасть не зарастет очень долго. Думаю, никогда. То же самое произошло со словом «русский». У Владимира Соловьева в трех разговорах один персонаж говорит: «Настоящее существительное к прилагательному «русский» есть европеец». Боюсь, что теперь слову «русский» будут соответствовать другие существительные – агрессор, оккупант, а то и похуже. Ну и как же нам жить со всем этим, с этой бедой и пагубой, с этим вселенским позором? Россия проела всему миру плешь своей духовностью, своей загадочной русской душой, своим особенным аршином. Еще недавно Путин объявлял себя хранителем христианских ценностей. Теперь все это ухнуло в бездну. Для разговора о русской культуре, оказавшейся на военном положении, я пригласил эссеиста и кинокритика Бориса Лукшина из Нью-Йорка. Борис, у вас не уходит земля из-под ног?
Вы тут вспомнили Владимира Соловьева, я подумал, да, буквально пару лет назад вышла потрясающая совершенно экранизация этих самых трех разговоров Владимира Соловьева, великого румынского режиссера. Это буквальная экранизация вот этих вот диалогов из трех разговоров, он вынес его на экран и вот поразительным образом передал какое-то предапокалиптическое настроение. Это вот предчувствие конца света. Естественно, все сейчас настолько ошарашены и очень трудно разговаривать, я это уже заметил за собой, и за всеми своими друзьями, за всеми остальными, потому что у нас еще даже не выработалось каких-то слов, какого-то языка для того, чтобы описать, собственно, то, что вдруг перед нами разверзлось. Причем неожиданно разверзлось абсолютно. Все равно вот все говорили, что ужасная власть, то все. Но как-то было ощущение, мы переживем эту власть, но в конце концов было не такое. Последние две недели перед войной лично я не знаю, большинство моих друзей, они, в общем, не верят, что война начнется. Все, что говорила там американская администрация и так далее, у меня, например, вызывало только раздражение. Но если как бы вы так уверены, что она начнется, ну, сделайте уже что-нибудь. Только сегодня, буквально с утра, я, когда читаю новости, первые три новости, которые как бы мне сразу попадаются на глаза, это в Вашингтонском центре искусств Кеннеди, там закрывают русский зал, где висит очень хорошая картина такого художника замечательного Кошлякова, потому что она, этот самый русский зал был построен на деньги олигарха Потанина. Сразу же после этого я вижу про то, как сразу несколько американских конгрессменов от Аризоны, от Калифорнии призывают просто сейчас всех без разбора русских студентов выгнать из американских университетов. И одновременно вижу статью в газете «Нью-Йорк Таймс» про русские рестораны в Нью-Йорке, в которые перестали ходить люди. Некоторые срочно переименовывают себя в восточноевропейские рестораны, кто может. Русский самовар как-то даже так не может уже себя переименовать, вроде как культовое место и культурное место, но они вот жалуются, пишут, что буквально половина клиентов, в основном какие-то случайные, русские, соответственно, ходить боятся туда, а многие американцы просто бойкотируют. Вот. То есть мы здесь, в эмиграции, тоже оказались в какой-то достаточно новой для нас ситуации, с которой тоже нужно будет как-то не адаптироваться и иметь с ней дело. То есть, когда мы с женой гуляем по парку, по центральному, мы разговариваем, как-то невольно проходим, я это не стал замечать за собой, начинаем приглушать голос, как бы говорим тише. Вот, не хотим, чтобы слышали, как мы говорим по-русски.
Вы чувствуете себя в Америке нежелательным иностранцем?
Я это почувствовал. Лично я никак, конечно, пока не пострадал. Вот. Но, в принципе, это ощущается. И самое ужасное, что это ударило прежде всего по тем моим друзьям, которые вот сейчас бежали оттуда, просто которые превратились в беженцами, которые бежали тут с двумя чемоданами. Практически все они выступали против Путина, ходили на митинги, получали дубинками, их арестовывали. Сейчас вот я знаю, один знакомый подавал свои резюме в разные европейские университеты. Он совершенно замечательный ученый. Вот, ему сказали, что мы просто резюме от русских не рассматриваем. И таких историй сейчас, в общем, довольно много.
Женщина тащит рюкзак, ужас застывший в глазах. Мальчик ведет двух собак, сумка и скрипка в руках. Катит мужчина тележку, в старом пальто нараспашку. В ней все лежит вперемешку, Библия, вещи, дворняжка. Бабка и внучка Натаха тянутся в поле пологом. Виснет шлагбаум, как плаха. С Богом, любимые, с Богом. Мерзнет старик в одеяле, хутор его разбомбили. Что он бормочет в печали, лучше бы лежать мне в могиле. Это уже, извините, что-то за гранью сознания. Снега бесцветные нити, видят они на прощание труп у дороги сидящий. Тут, в 21-м столетии, лучше расскажет, чем ящик, что происходит на свете.
Это стихи бостонского поэта Кати Капович. Здесь и далее читает автор. Артисты, художники покидают Россию. Там больше нет свободы творчества, нет независимости. Даже аполитичность невозможна. Возможен только казенный агитпроп. Но если после революции русских эмигрантов принимали на Западе сочувственно, то сегодня ситуация иная.
Да более того, даже и вторую волну русской эмиграции тоже, в общем, принимали совершенно даже спокойно и, не то, может быть, и не со распростертыми объятиями, послевоенную волну так называемых перемещенных лиц. Ну, в общем, вполне как бы нормально. У меня было занятно, так получилось, я приехал в Америку 30 лет назад, в 91-м году, и так получилось, что я общался с некоторыми людьми из второй волны, даже с некоторыми стариками из первой волны. И почти все они ужасно жаловались. Какой ужас, что вот так вот в Америке, вот в кино, в массовой культуре так ужасно плохо показывают русских. И что постоянно нас путают с советскими. Мы не советские, мы не русские. Я тогда еще думал, господи, проблем у них других нет. Сейчас я это как-то начинаю серьезно ощущать на своей шкуре.
Вместе с тем нет оснований говорить об отмене или запрете русской культуры в целом. В тот самый момент, когда президент Путин говорил о том, что на Западе запрещают Чайковского и Достоевского, в Нью-Йоркском театре «Метрополитен» шел Евгений Онегин, а в Миланском «Ла-Скала» – «Пиковая дама». Я знаю только один случай отмены Чайковского. Кардиффский симфонический оркестр, это столица Уэльса, отменил исполнение увертюры 1812 год. И это решение можно понять. Это музыка, прославляющая победу русского оружия. Она сейчас совершенно неуместна. Что касается Миланского университета Бикокко, сгоряча отменившего курс по Достоевскому, то уже спустя сутки университет признал, что поторопился и вернул курс на место. Причем произошло это 2 марта, а Путин говорил об отмене Достоевского 25 марта. Это еще одно свидетельство того, что президента России плохо информируют. Тем не менее, бойкот имеет место. Выливают русскую водку в канализацию, крупные художественные музеи отказываются от пожертвований российских олигархов. Как вы думаете, Борис, это мода, поветрие, вынужденная необходимость или принципиальная позиция? И что будет дальше?
Я боюсь, я теперь уже вообще боюсь делать какие бы то ни было прогнозы. Это, безусловно, в очень большой степени очень похоже на вот какие-то вот такие волны, которые на нас наплывали. Сначала страшная ковидная паника, потом была вот эта вот волна, которая в Black Lives Matter, потом еще это все связано, безусловно, с новой культурой интернета. И это связано еще и с тем, что люди получили очень легкую возможность почувствовать себя частью чего-то такого большого какого-то дела, при этом нисколько себя этому не отдавая, а просто сидя у себя дома за компьютером. И поэтому такие вот волны, они распространяются со страшной силой. Действительно, можно надеяться на то, что они быстро сойдут на нет, но мы не знаем на самом деле, мы же, к сожалению, понятия не имеем, сколько еще времени продлится эта война, чем она закончится, к чему это все приведет, по какому сценарию все пойдет дальше. А возможно, это кончится вообще таким сценарием, что уже будет и не до этого. И просто об этом даже не хочется говорить.
Время с белого листа, совесть на ветру чиста. В этой жизни без гроша мать качает малыша, спи, усни, моя душа. Голос женщины охрип, с ней ревет, остогнет Днепр. Дом разгромлен, муж погиб, и над головой ним.
Адрес. Русская культура перед лицом невообразимого. Продолжим через полминуты.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Мы тут все наблюдали за маневрами оперной дивы Анны Юрьевны Нетребко, с которой разорвал контракт «Метрополитен», ласкало заменил ее другой певицей, а потом от сотрудничества с ней отказался ее агент. Авиакомпания Austrian Airways аннулировала рекламный контракт с ней еще в 2014 году, когда она позировала с флагом Новороссии в обществе одного из лидеров сепаратистов. Между прочим, вместе с ней тогда на мероприятии был и ее нынешний муж, а тогда жених Юсиф Эйвазов. Но его никто не бойкотирует. Он поет в том самом спектакле «Турандот», из которого изгнали Нетребко, заменили украинской певицей Людмилой Монастырской. И в «Ласкало», кстати, та же самая история. Он поет, а она отсутствует. В конце концов, Нетребко не выдержала и опубликовала заявление против войны, дистанцировалась от Путина. Но «Метрополитен» сказал, что этого недостаточно. Новосибирская опера тут же отменила ее концерт, а спикер Госдумы Володин назвал ее предателем. но нетрепко очень громкое имя.
Так получилось, что через несколько дней после начала войны мы были на домашнем концерте. Домашний концерт классической музыки. Мальчик-пианист, который окончил Московскую консерваторию, приехал сюда учиться. Еще один русский мальчик, но парижанин, который родился в Париже, виолончелист. Девочка-флейтистка из Венгрии. Совершенно потрясающий был концерт на самом. Они здесь все трое учатся вот в Нью-Йоркской консерватории. Совершенно был потрясающий концерт, и вот он это была какая-то такая вещь, которая была невероятно нужна. Вот эти вот первые дни, это было просто, вот, наверное, моя единственная положительная эмоция за все эти дни, я бы сказал. Для этого вот мальчик, пианист, совершенно прекрасный пианист. У него были намечены гастроли в Европе, первые гастроли в его жизни, невероятно важные для него. Все его выступления отменили. Он так здесь и остался. Ну, чего этот мальчик, в чем он виноват, которому 19 лет, я просто не знаю. Когда выгоняют Нетребко, выгоняют Гергиева, ну хорошо, это как бы были люди, действительно очень связанные с Путиным, как их можно считать витриной режима. Гергиева особенно, Нетребко-то что там она. Но она тоже вроде как политически как себя запятнала.
Знаете, я раньше возражал украинцам, которые составляли или поддерживали составление запретительных списков. Наказывайте игнором, не ходите на их концерты и спектакли, они сами ездить перестанут. Не уподобляйтесь Путину, который заставляет художника поддерживать себя. Так я говорил раньше, но сейчас у меня язык не поворачивается повторять свои возражения.
Украинцев не поворачивается язык, потому что да, у них свое горе, и тут все понятно. Западную публику у меня поворачивается. Я считаю, что, во-первых, это чисто красивый жест, который им особенно ничего не стоит, а во-вторых, от этого жеста страдает мировая культура. Это неправильно, это нехорошо. Если речь идет о каких-то отдельных коллаборантах, Гергиев, Нетребко, здесь я понимаю, они символы какие-то. В ситуации, когда человек, просто человеку не повезло таким образом, что ему случилось жить в России в тот момент, когда это все произошло, мы же знаем с вами, что подавляющее число культурных, интеллигентных людей в России было оппозиционно этому режиму. Есть колоссальная сейчас трагедия украинского народа, но ведь это же и колоссальная трагедия русского народа. То, что сейчас случилось. Точно так же, как, собственно, фашизм, гитлеризм, это был колоссальная трагедия немецкого народа.
Добавлю, что русская культура, особенно литература классическая русская, она же традиционно находилась в оппозиции к власти, почти вся.
Тут есть некоторая серьезная культурная проблема именно в русской культуре, что она всегда находилась в власти в каких-то очень серьезных отношениях. Либо она хотела во власть, стремилась во власть, либо она позиционировала себя как что-то именно оппозиционное к власти. Это как-то русской культуре присуще. На мой взгляд, но мы помним эту горькую шутку Довлатова, да, советская, антисоветская, какая разница. Но, в общем-то, так как-то получалось, что именно русская культура вот все время находилась на каком-то этом вот балансе. Очень мало кого можно назвать, у кого так не было. Но, собственно, власть тоже очень постаралась в этом отношении. Очень трудно было не вступить в отношения. Она как бы очень активно в них вступала. Я не могу осудить Майю Плисецкую, которая там подписывала письма антисионистского советского комитета. Ну, не могу, хоть вы меня убили. Я не знаю, чего это не стоило. Моя жена, она приехала сюда достаточно молодой, стала американским писателем, причем она, в отличие от меня, еще человек такой выраженной еврейской идентичности. Происходит все ее родственники с Украины. Но она сейчас преподает студентам Толстого. То есть она вообще преподает креативное письмо, но в частности она преподает там «Войну и мир» американским студентам, будущим писателям. И она приходит с уроков горящими глазами, рассказывает студентам, которые «Войну и мир» никогда не читали, не проходили, не знаю, какое на это на них производит потрясающее впечатление. И насколько это их внутренне меняет, как ей кажется. Ну, может, ненадолго, конечно, не всех, кого-то. Вот, но это вот более русского произведения придумать себе нельзя, правда? Куда это теперь все?
То есть вы считаете, что волна эта рано или поздно схлынет, все устаканится, войдет в свою колею?
Я очень надеюсь. Вы знаете, какая штука? Вот в последнем номере «Нью-Йоркера», они молодцы, конечно, там перевод на английский язык последнего и, может быть, главного итогового стихотворения Мандельштама «Стихов о неизвестном солдате» в переводе Матвея Ленкелевича, внука Елены Бонов. Вот это они сделали сейчас, вот, несмотря на все вот это. И действительно, вот когда мы говорим с вами о русской культуре, а куда нам с Мандельштамом? А куда нам, вот как по улицам Киева, ей ищет мужа, не знаю, чья жинка, и на щеке ее восковые, наверное, не хотелось, резинка. которые сейчас просто из слез трудно произнести. Нет, я надеюсь, что все это как-то, если говорить вот об этой волне, которая тут возникла, нет, будем надеяться, что она спадет. Нужно говорить, наверное, еще более интересно, если задуматься о другом, а что вообще будет сейчас с русской культурой, как это все будет.
Сможем ли мы когда-нибудь сказать, как пушкинский Орион? Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою, я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. Мне кажется, прежних гимнов уже не будет.
Вы знаете, прежние не получится, но я еще вот на что, собственно, надеюсь. Если честно говорить, то, в общем, культура, да и не только русская, всякая другая последняя, годы мне представлялось в некотором тупике, по крайней мере, та часть культуры, которая, мне кажется, я что-то как бы понимаю, то есть литература, кино. С театром, как я понимаю, ситуация была лучше, с музыкой, там, с живописью, с музыкой вам, наверное, виднее, вы ее лучше знаете намного. В общем-то говоря, и это, кстати, особенно присуще русской культуре, она, в общем, всегда у нас рождалась из трагедии. Да, это страшный, колоссальный удар. Но, с другой стороны, это какой-то новый шанс, как мне кажется. Потому что сейчас вот действительно нужно искать какие-то новые слова, нужно искать какой-то новый язык, какие-то новые способы описания. А аудитория, кто, что, кому это нужно? Ну, я не знаю, кому это нужно, Богу нужно. Но аудитория придет.
Эти месяцы страшной войны, все любимые разлучены, время вечностью стало по Гринвичу, широта с долготой горят, на кресте наших координат полыхают небесные тысячи, речи носит лишь ветер шельмец, я убит за родимый Донецк, разрывной гранатой в дозоре, я полег в Мариуполе в ров, защищая пространство дворов. Возле самого синего моря. Голоса, голоса, голоса. Когда закрываешь глаза, все равно их отчетливо слышишь. Я пилот, я сгорел в машине. Передайте отцу и жене. И то дышишь, то снова не дышишь.
Что будет с вашим эссе, с вашей кинокритикой? Во-первых, где вы ее будете публиковать?
Я вел колонку на сайте «Репаблик» про старые фильмы в отделе культуры. Сам сайт, он, значит, блокирован, соответственно, властями. Но, правда, «Репаблик» выходит по-прежнему. Выходит, потому что очень много, большинство читателей, они из-за рубежа, которые на это дело подписаны. То есть они стараются как бы себя сохранить. Но мы именно в нашем отделе культуры, мы как-то поговорили и поняли, что пока мы ничего выпускать не можем. Ну, просто не до этого, просто невозможно. Не знаю, как вот сейчас, вот в это время, что-то такое писать про культуру.
И Коль-то закрылась.
И Коль-то закрылась, да. Нет, ну, закрылась, в общем, все.
Ну, и что вы чувствуете по этому поводу?
Я плохо себя чувствую пока в этой ситуации. Но я еще как бы, вы поймите, сейчас все-таки ситуация хаоса, полная энтропии, из которой как бы еще ничего не выкрестов. Мы сейчас как бы практически в центре этого взрыва находимся. Мы не знаем, что будет дальше. Что будет через полгода, через год, сколько времени продлится война, сколько времени просуществует этот режим еще. А он кончится, он уйдет. В конце концов, все это кончится. Я в этом уверен. Как там Адамович писал, да, мы не в изгнании, мы в послании. Очень пафосно звучит, да. Ну, будем считать, что на данный момент вот все уехавшие, как бы бежавшие сейчас, у всех есть какой-то кусочек чего-то такого важного, что как-то нужно попытаться сохранить, а потом с этим вернуться. Не говоря уже о том, что мы все-таки живем в принципиально других условиях, все-таки интернет, он есть интернет. Сейчас все смотрят из России через VPN этот самый интернет. Его, конечно, можно отрубить вообще, но я сомневаюсь, что уж прямо к этому все придет. Поэтому нельзя же сказать, что просто вот раз и все, и не стало культуры, и пустое место.
В пусть однажды безызвестно сгину, истрепавший поминальный креп, только дай взгляну на Украину, на освобожденный синий Днепр, налюбуюсь на родные лица, храм Софии к небу по пути, редкая чайная птица, долетевшая до середины.
Борис Лакшин и Катя Капович в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Мы продолжим попытки осмыслить трагедию, которая разворачивается на наших глазах, через неделю.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.